слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Голгофа — это место дорогое для всех народов и для всех племен. Словами этой песни мы начинаем нашу сегодняшнюю программу «Благая весть» Портландского христианского радио, которая будет длиться в течение 55 минут, и вы можете слушать как в радиоэфире на частоте 11.30, так и в сети интернет по адресу pdxrr.com. И сегодня, как и в начале каждого месяца, наш путь вновь лежит через Голгофу. И в связи с этим давайте прочитаем слова апостола Павла, записанные в первом послании к Коринфянам, 11 главе, 26 стихом. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Рассуждения над прочитанным текстом Писания дают нам основание озвучить три очень важные мысли. Первая мысль. Вечеря Господня является воспоминанием голгофской страдании и смерти нашего Спасителя и Господа, где Он не только утвердил свою новую заповедь, но и своей кровью подписал новый завет со всеми принявшими в свою жизнь Его как своего личного Господа. Вторая мысль. Вечеря Господня является также и источником силы Нового Завета, и от воздействия на сердце человека, очищающей крови Иисуса Христа, зависит жизнь и духовное здоровье нашего внутреннего человека. Следовательно, вечерю Господню надлежит совершать не от случая к случаю и не один раз в год, но как можно чаще. Также участие в вечере не является исключительной привилегией избранных, но каждый из числа спасенных должен сознательно принимать в этом участие. Третья мысль, которая вытекает из прочитанного текста, мы должны не только помнить об этом, как о событии, имевшем когда-то место в истории, но и периодически, возвращаясь к этой мысли, освежать и взращивать в нашем сознании, чтобы эта мысль была написана на скрижалях нашего сердца. Это очень важно.
Голгофа — это место утешения. У ног пронзенных Господа Христа. Кто ищет для души своей спасенье, Голгофа открывает небеса. Голгофа — это жертвенник священный, где в муках Агнец Божий умирал. И радость от грехов освобожденье и вечную нам жизнь Он даровал. В слезах идем мы с верой на Голгофу, когда-то скажем.
Я прочитаю короткие места. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, 17, 18, 19 стихи. «В первый же день опресноков приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: «Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у Тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Вот так вот Матфей повествует, как это было, как это происходило в первый день опресноков. И что в этом стихе, в 17-м мы находим? «Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» Они как-то сказали: «Не нам приготовить Пасху, а Тебе, Господи, как приготовить, где повелишь?» Я как-то обращаю на это внимание и думаю, вот Господь слушает учеников, видит их заботу, их желание угодить Ему. А ведь Он хорошо представляет, что завтра Он будет на месте этого же самого Агнца. Почему это Пасха? Почему так важно? Вы знаете, я хочу заметить, что в народе израильском Пасха никогда не прекращалась. Она и в этом году празднуется. Они всегда ее праздновали. А Пасха началась до страдания нашего Господа за 1500 лет. Как много времени прошло от того времени, когда народ израильский выходил из Египта. И чтобы им выйти, Господь посылал казни для египтян. И последняя казнь – это умерщвление первенцев. Это была очень страшная казнь. И чтобы не произошло умерщвление среди народа израильского, Господь дал им указание, чтобы они закололи Агнца и кровью этого Агнца помазали косяки дверей и перекладину над дверью. Значит, представьте себе дверь, перекладина – это вверху, и косяки, оба косяка должны быть помазаны кровью. Для чего это было сделано? Для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо. Он увидит этот знак крови и пройдет мимо. Он не погубит никого за этой дверью, кто вошел эту дверью, кто бы там ни был. И они должны были в эту ночь, когда ангел-губитель проходил, они должны были спечь на огне Агнца, кровью которого косяки были помазаны. И они должны были его съесть до утра, а что не успели, должны были сжечь на огне. Вот такое было повеление. Я просто напоминаю, откуда взялась Пасха. И вот Господь так сделал, чтобы именно вот в этот день быть с учениками, чтобы он как бы стал замещающей жертвой, уже не только Агнец пасхальный для народа израильского, но для всего мира. Он сегодня искупитель всего мира. И вот здесь вот мы можем рассуждать, как Господь делает, почему Он делает эти образы, эти примеры. Он хочет, чтобы мы могли понять глубину Его спасения. Сегодня брат передо мной говорил о любви Божией. Именно в этом проявлялась любовь Божия, что Он хочет людям дать спасение. Он хочет дать спасение каждому из нас. Но мы должны внимательно слышать Его голос, внимательно вникать в то, что Он говорит к нашим сердцам. Я хочу прочитать еще из этой главы, с которой я прочитал, Матфея 26 главы, с 26 стиха, еще 3 стиха, вернее, 4 стиха прочитаем, когда Иисус делает переход от Пасхи, которую Он вкушал с учениками, до той Пасхи, которую Он себя принес в жертву. И вот этот переход тут так обозначен. Это с 26 стиха Матфея 26 главы. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, это тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо это кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая на прощение грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего“». Вот до этого места. 4 стиха мы с вами прочитали. Вот то, что сделал Иисус, это было новое. Ученики никогда этого не видели, не слыхали и об этом никогда не думали. Для них это было как-то необыкновенно. Взял хлеб, благословил, преломил, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, это тело мое». Вот тут вот есть такой переход. Теперь уже хлеб означает его тело, за нас ломимое. Так мы вспоминаем. И дальше взял чашу, благодарив, подал и сказал: «Пейте из нее все». И уже говорит, что означает эта чаша. «Ибо это кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая на прощение грехов». Народ израильский, он совершал Пасху раз в году, один раз. И ежегодно с тех пор, как она началась, за 1500 лет до Иисуса Христа, и уже 2000 лет после Иисуса Христа, как много лет. И каждый год они празднуют эту Пасху. Почему они празднуют? Потому что они празднуют освобождение из рабства египетского, освобождение от идолопоклонства, освобождение от греха. И это все у них было все вместе. Для нас с вами точно так же. Господь нас избавляет от греха, избавляет нас от идолопоклонства. Он избавляет нас от смерти, от рабства греха и смерти. Он избавляет нас, Господь. И мы с вами вот не только один раз в год, в четверг, это вспоминаем, но у нас так принято один раз в месяц. Может быть, у кого-то и чаще, или у кого-то реже, но в нашем учении, в нашем движении у нас так принято один раз в месяц. И только один раз в году необыкновенное участие в воспоминании нашего Господа – это в четверг. И мы тоже празднуем, как народ тогда израильский праздновал освобождение, свободу, так и мы с вами празднуем свободу, которую дает нам Господь, если только мы действительно полностью принимаем эту свободу. Но это еще не все. В 29 стихе мы прочитали как бы обещание нашего Господа, что Он желает вместе с нами совершить эту Пасху там, на небесах. Я все время мечтаю, когда я достигну этой Пасхи. Я мечтаю принять от нашего Господа. Я не знаю, как она будет выглядеть. Она, может быть, не так будет выглядеть, когда Он был с учениками, а более торжественно. Я представляю множество народов и себя там в их числе. И вас всех я представляю там, вот на этой Пасхе, на этой вечере, которую Он совершит. Как Он сказал: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». С вами в Царстве Отца Моего. Я хочу, я очень желаю быть в Царстве Отца Небесного. Я уверен, что и вы тоже, все желаете. Это хорошо, что сегодня мы как бы вот празднуем это, подтверждаем свою принадлежность к Иисусу Христу. Мы подтверждаем, что мы хотим быть там, на небесах, вместе с нашим Господом, когда Он будет совершать вот эту вот такую необыкновенную вечерю. Наверное, это первое, что мы увидим, первое, что сделает Господь. Это преподаст нам вот это вот торжественно, великолепие, во славе Своей. Я очень хотел бы там быть, и желаю вам тоже там оказаться. Но знаете, чтобы там оказаться, нужно войти этой дверью. Господь сказал, Он является дверью, Он есть пастырь. Но я представляю себе, дверь – это когда народ израильский совершал Пасху, они помазали кровью жертвы Агнца. А мы входим через дверь, которая окроплена кровью нашего Господа Иисуса Христа. Он по Своей великой милости и любви пострадал за нас и дал нам возможность войти туда. И знаете, когда я читаю эти события, которые происходили, я не буду читать из-за неимения времени много из Ветхого Завета, я только прочитаю один стих. Один стих, и могу предложить вам как бы осознать или понять, как я сам чувствую, и вы, чтобы могли это почувствовать. Послушайте, Исход, 12 глава, 23 стих. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Но здесь говорится вначале, что пойдет Господь поражать Египет. Для нас Египет – это где-то далеко. Для нас Египет – это какая-то другая страна и очень давние времена. Это не касается как бы нас. Но представьте себе, если мы вдруг заменим слово «Египет», ну, к примеру, «Сейлом». Господь придет поражать Сейлом. И мы знаем об этом, предупреждение об этом. И что мы сделали, вот как образно, так я говорю это образно. И мы, чтобы никого из нас не поразил Господь, мы помазали косяки. Причем, знаете как, я так думал, как израильтяне, когда услыхали об этом, как они готовились к этому? Я уверен, что никто из них не пропустил, чтобы помазать, пропустить один косяк, а другой помазать, или перекладину забыть, может быть, высоко, низкого роста, да не достали там. Этого не было. И это было бы не полностью. Я уверен, что, это, что если что-то не доделано в этом, какая-то небрежность, то губитель мог бы войти в эти двери, потому что не выполнено все, что должно быть, как положено. А, наверное, они готовились заранее. Вы знаете, если бы я оказался там, или моя семья там оказалась, и, наверное, любая семья там оказалась в это время, они бы строго следили, так ли это сделано или нет. Я уверен, что, наверное, женщины, они следили, как кто-то там красит. Они боятся за своих детей, за своих первенцев, чтобы никто не умер. Дорогие братья и сестры, а ведь ангел-губитель по земле ходит, да? И это приходит в домы, может быть, не в наши лично, может, в соседей, это приходит. Мы должны быть внимательными, чтобы Господь вот, сохранил нас. Он наш Избавитель. Избавитель не только как бы для этой жизни, но и для жизни вечной. И мы больше всего должны переживать о том, чтобы нам не потерять жизнь вечную, чтобы войти туда, чтобы действительно то желание нашего Иисуса Христа преподать нам вечерю, чтобы оно исполнилось. Вы знаете, если мы очень бдительные, внимательные, мы будем следить, чтобы у нас все было в порядке, чтобы все было правильно. Народ израильский после того, когда совершил Пасху, они еще шли по пустыне. И Господь тех, которые не веровали, которые не доверялись Ему, которые роптали, которые грешили, все они погибли. Они не пришли в землю обетованную. Для нас это наставление, для нас это уроки. Я не буду всю главу читать, но хотелось бы немножечко из послания к Коринфянам, 10 главе, несколько стихов прочитать. 5 стих. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Такие предупреждения. То есть апостол предупреждает. Да, Господь сохранил. Да, Господь дал вам эту возможность. Господь дал спасение. Но теперь не искушайте Господа. Но теперь смотрите, чтобы Он всегда имел к нам свое благоволение. Мы должны размышлять о Его страданиях, особенно когда мы вот участвуем в вечере. Мы должны проверять свое сердце. Не кого-то, а именно свое сердце, свое хождение, свое отношение. Я хочу предложить еще один стих Галатам, вернее, два стиха, послание Галатам, 6 глава, 7 и 8 стихи я прочитаю. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Мне нравится этот стих, потому что он говорит о том, что мы сеем. Неважно, хочет человек этого или нет, но он сеет. Ну, я в переносном смысле. Мы вот говорим иногда, или я слыхал, может быть, вы слыхали такое выражение, «О, я посеял кошелек». Это не значит, что там вырастут деньги, где он посеял. Это означает, что он лишился чего-то. Дорогие друзья, если мы сеем доброе что-то, оно и вырастает доброе, мы пожинаем доброе. Если мы сеем что-то злое, какую-то ненависть где-то, какое-то неправильное отношение, конечно же, мы это пожнем. И я предлагаю, чтобы мы как бы не обманывались, и Бог за нами смотрит, и что мы сеем? Сеем ли мы в плоть свою или сеем в дух, и от духа мы имеем, пожинаем жизнь вечную? Очень хорошо, чтобы мы не как те народы израильские, которые роптали. Да, там было трудно, там было тяжело. Они постоянно шли, они испытывали жажду, недостаток определенной еды, пищи. Они, некоторые роптали. Ну, а некоторые они не роптали, а некоторые смирялись. Мы с вами, если сравнить нас с тем народом, который вышел из земли египетской, у нас очень хорошее состояние, очень хорошее положение. Мы должны быть благодарны нашему Господу за то, что Он дает нам все необходимое для жизни и благочестия. Итак, мне хотелось бы, чтобы мы вот это Божие обетование оставили в нашей памяти. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Пусть Господь благословит каждого из нас там быть, когда Господь будет участвовать со всей Церковью в этой вечере, которая будет на небесах. Ему слава. Аминь.
Человек стал небо частью. Не дай нам, Бог, когда-нибудь постичь. Не дай нам, Бог, привыкнуть к искуплению, молиться вскользь, общаться по привычке и милость ко греху считать обычной. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог. Не дай нам, Бог, привыкнуть к раскаянию и каждый раз тянуться за прощением без изменения дел, без сожаления. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог. Не дай нам, Бог, пустого безразличия, прожить всю жизнь комфортно и беспечно, чтобы потом, не дай нам, Бог, конечно,
нам вечность показалась непривычной.
Напоминаем, что с вами в эфире Первая Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.
Не дай нам, Бог, уютно примоститься, укрыв грехи доктриной благодати, и упрощать Голгофу и распятие. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог. Не дай нам, Боже, к истине привыкнуть, читать ее и слушать, не вникая, и терминами речь пересыпая. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог. Не дай нам, Бог, привыкнуть к раскаянию и каждый раз тянуться за прощением без изменения дел, без сожаления. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог. Не дай нам, Бог, пустого безразличия, прожить всю жизнь комфортно и беспечно, чтобы потом, не дай нам, Бог, конечно, нам вечность показалась непривычной.
Мир вам, дорогое собрание. Мы в продолжении нашего собрания прочитаем несколько мест Писания. Это будет первое послание к Коринфянам, 10 глава. Прочитаем 16 стиха и несколько стихов выборочно. 10 глава, первое послание к Коринфянам, 16 стиха. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». С 21 стиха. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участником трапезы Господней и в трапезе бесовской». Садитесь, пожалуйста. Мы сегодня имеем такое собрание, когда мы все понимаем, что мы приглашены самим Господом на это общение. Здесь автор говорит о том, что Павел говорит о церкви, что есть трапеза Господня и есть трапеза бесовская, есть трапеза другая, человеческая. Есть три действия, которые Бог предопределил для каждого человека, чтобы каждый мог приближаться таким образом к Богу. Первое действие или первое условие, которое Бог определил для каждого человека, это вопрос покаяния. Это возрождение человека. Без этого невозможно приближаться к Богу. Потому что Бог установил условие, что никто не может прийти к Отцу только через Христа. Поэтому это условие для любого человека, чтобы быть приглашенным на трапезу Господню. Второе условие, которое Бог поставил перед каждым уже возрожденным человеком, человек должен заключить завет с Богом. Почему так важно? Это также связано с жертвой Христовой. Потому что в крещении мы утверждаем, что жертва Христова, она является силой для моего спасения. Она дает мне возможность умерщвлять себя и воскрешаться во славу Господа. И третье условие – это повседневное, это когда мы приближаемся именно к участию в трапезе Господней. Это также связано именно с жертвой Иисуса Христа. Если первое покаяние и крещение, оно совершается в жизни человека однажды, то есть человеку Бог предлагает одно покаяние, то есть в процессе возрождения. Не в покаянии наших повседневных грехах, а в вопросе возрождения Бог предлагает одну возможность. Бог предлагает человеку возрожденному одну возможность заключить с ним завет. Что касается хлебопреломления, Бог предлагает это постоянное общение, постоянное стремление к этому. Поэтому человек возрожденный, принявший условия Бога через крещение, заключил завет, он приглашен на трапезу Господа. Я хочу немножко поговорить именно об этой стороне. Трапеза Господня, она имеет некую историческую форму. На Востоке или восточная культура, она практиковалась в этом направлении. Человек знатный мог приглашать людей к себе. И к этому времени, когда человек приглашался, он должен был себя готовить, чтобы принять участие в этой важной трапезе, куда он приглашен был. Мы замечаем такие повествования в истории в Ветхом Завете. Помните, когда Иосиф, когда должен был заявить себя своим братьям, он делает трапезу, приглашает всех их на эту трапезу, и там он, имея с ними общение, потом открывается. Мы знаем другую историю, когда, помните, Есфирь, когда пригласила на трапезу свою царя, то есть мужа на то время Артаксеркса, и Амана. И на этой трапезе они общались, и там он открыл проблему, которую создавал Аман. Мы также знаем в истории именно еврейского народа. Мы читаем в Малахии 1 главе, в 7 стихе такие слова. вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от него пища ничтожная. Мы замечаем о том, что пророк говорил о том, что еврей, он приглашен на трапезу Господа. Когда он приходил в храм, он приходил с мирной жертвой, и это было общение, это была трапеза Господа. И было время, когда они пренебрегали этой трапезой. Само понятие трапеза, она имеет как бы две стороны. Это первая сторона, это общий стол, связанный с едой. И вторая сторона, это возможность общаться. Когда человек, причисляя к себя к этой трапезе, мог свободно чувствовать единение с теми, кто сидят за этим столом. Знаете, в домах состоятельных людей того времени евреев, которые жили в Иерусалиме, они именно выделяли, у них было две комнаты, специально выделенных. Одна нижняя для себя, для своей семьи, а одна наверху, она строилась для прихожан. Те люди, которые паломники приходили, эти комнаты предоставлялись им свободно, бесплатно, чтобы они могли совершать свою вечерю там. И во время Пасхи даже, знаете, эти хозяева не брали с людей никаких пошлин, никаких денег. Только стоила цена шкурки и огненка, который они выпекли и съели вместе со своими друзьями, которые пришли. И по еврейской традиции Пасху не должны, пасхального агнца, они должны были участвовать не менее 10 человек. Если не хватало людей, собирались две семьи, но в обычном порядке собирались более чем 10 человек и совершали эту пасхальную вечерю. И вторая сторона этой комнаты, знаете, она выделялась, и могли его как бы воспользоваться раввины, когда они собирались со своими учениками, и они могли там поделиться многими радостями, переживаниями, личными откровениями, личными, знаете, пониманиями друг друга. И Христос вот именно воспользовался вот этой традицией. У Христа, как он говорил, что у него не было дома, у него не было где головы склонить. Но Бог усмотрел, что Христос мог вот воспользоваться той традицией доброй, которая существовала в Израиле. И, знаете, эту комнату, которую Христос сказал, помните, когда он послал учеников, это в Евангелии от Луки, 22 главе, 7 стихе. Он говорит такие слова, что «настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца». И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вошед в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой Бог, которым бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовите. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ними. Вот Иисус исполнил ту традицию, которая бытовала в обществе. Знаете, это говорит о том, что Христос имел нечто особенное, имея общение с учениками 12, которые они возлегли. Конечно, того времени культура немножко другая была. У них не было такого стола, как у нас сегодня перед нами. Знаете, восточная культура, она по-другому подходит. Возлежать вокруг стола, и когда люди в простоте общаются, не только вкушают хлеб, но и вкушают хлеб. То есть две стороны – это общение, когда люди делились сокровенным, и вкушание хлеба, которое давало единство, цельность вот этим людям, которые собрались вокруг этого стола. Сама трапеза, которая именно апостол здесь говорит, есть трапеза, то есть это общение и еда, как мы и говорили, имеет три направления. Есть трапеза целенаправленно Господу, есть трапеза целенаправленно демонам, есть трапеза целенаправленно к людям. Знатные люди могли это делать. И знаете, что и по сегодняшний день эти трапезы бытуют. Они сегодня на Востоке практикуются. Вторая сторона, то, что я хочу подчеркнуть здесь, это два вида религиозная и нерелигиозная. Не обязательно трапеза одного направления. Поэтому она имеет связано с религией и связано, не связано с религией, может, чисто с человеком. Хлеб, чаша, которые именно учреждались на этом, это только часть трапезы. То есть, вот на столе у нас хлеб и вино, это часть трапезы. Трапеза, когда мы сегодня имеем и общение. То есть, общение, это входит в часть трапезы. Поэтому в трапезе есть чаша и, вино, чаша и хлеб. Это есть то, что мы можем вкушать. Что же произошло в Коринфской церкви? Первое, что обращает на что внимание апостол Павел, это 1 Коринфян 10, 21, который мы читали. «Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Две составляющие, как бы две цели, два предназначения – трапеза для Господа и трапеза для бесов. То есть все происходило одинаково. Общение, вкушание хлеба, но предназначения разные. И когда коринфяне могли сочетать в себе, вкушать из трапезы Господней с церковью и в трапезе бесовской, в тех капищах, Павел говорит о том, что похвалю ли я вас за это? Нет. Не можете. Это приводит к раздражению Господа. В духовном плане говорится о измене Господу. Человек верующий изменяет своему Господину. Именно вкушанием в той трапезе, где Господь запрещает, это весьма противоположные действия. Демоны и Бог – это две противоположности. Это вечно враждующие две системы. И когда верующий человек, когда заявляет о том, что он является детем Бога, он является частью семьи Божьей и вкушает трапезе Господа в общении и вкушении хлеба и вина, и в том же моменте он переходит в другую форму и вкушает с другой трапезы. И апостол Павел говорит, неужели вы решитесь раздражать Господа? Разве вы сильнее Его? То есть, одна из проблем, которую Павел подчеркивает, это измена Господу именно в личностном плане. Вторая проблема, которую здесь апостол Павел говорит, это в Коринфянам 11 главе 20 стиха. Это уничижение самой вечери. Что же происходило там в коринфскими братьями? Он говорит 20 стиха 11 главы. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Что скажу вам, похвалю ли вас за это? Не похвалю. Вторая проблема – это уничижение или искажение в самой вечере. Именно уничижение верующих людей. Заметьте, что произошло. Знаете, это было как бы начало правильным. Вечеря любви вытекала в вечерю Господню. Но в течение времени оно настолько исказило свое русло, что получалось какое-то, знаете, хаотическое положение. Одни выпившие выходили оттуда полупьяные, а другие не имели участия в вечере Господней. Другие выходили голодными, а другие объевшиеся. Это была проблема коринфских верующих. Третья сторона именно этого вопроса. В сегодняшнее время мы замечаем в течение истории христианства тоже искажение понимания именно вечери Господней. Мы знаем о том, что некоторые движения христианские или учения, деноминации, они веруют, что хлеб – это настоящее тело Христа, и вино является настоящая кровь Христа. И поэтому, когда они участвуют в этой трапезе, то они участвуют в настоящем, в хлебе и в настоящем вине, то есть, который является именно буквально телом и кровью Христа. Мы это не встречаем, потому что эта ересь ведет к следующему шагу, к следующей ереси. Много людей, которые участвуют в трапезе для того, чтобы получить прощение грехов. Они утверждают то, что если это тело, если это кровь, то я нуждаюсь в прощении. И поэтому я буду участвовать в этой трапезе, чтобы получить прощение грехов. И вот это первая ересь ведет к второму и второй ереси, когда люди участвуют в трапезе с грехом, с тем пониманием, что он будет через участие получить прощение грехов своих. Другая сторона, есть проблемы, что в сегодняшнее время есть много верующих, детей Божьих, которые не участвуют в трапезе Господней из года в год. И какова причина? Причина в том, что люди считают себя недостойными. Знаете, как-то мне пришлось говорить с одним братом. И как-то мы говорили об этом вопросе, и он говорит, я уже 2 года не участвую в хлебопреломлении. Я говорю, а в чем причина? Какая причина твоего неучастия? Знаешь, я не считаю себя достойным. Знаете, это такая форма гордыни религиозной, когда человек внушает себе, что он недостоин. То есть, участие в этом трапезе, я недостоин участвовать в этом. Поэтому, почему? Моя планка весьма высока, религиозная. Поэтому, когда я достигну до этого момента, вот тогда я и буду участвовать в этой трапезе. В частности, псевдохристианское движение свидетелей Иеговы практически не участвует в трапезе Господней. Почему? Они считают себя недостойными. Имеет достоинство участвовать только 144 тысяч, которые именно дослужились этого участия. Это ересь. Поэтому считать себя недостойным участия, это неправильно, это не повеление Господа. Это наша неправильная религиозность, которая обвита такой мнимой святостью. А некоторые верующие просто исполняют религиозный обряд. Без размышлений, без общений, без никого. Они просто участвуют в этой трапезе. Это тоже негативное, которое Господь сегодня говорит. Как же важно, каким образом участвовать? Апостол Павел здесь возвращает Коринфскую церковь к истокам. Мы читаем здесь 1 Коринфянам 11 глава 23 стих. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, и сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сие чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Заметьте, что в этом кратком тексте апостол подчеркивает 4 момента, которые важны для нас. Первое, что он говорит, «Примите и едите». Кому он говорит? Каждому верующему человеку. То есть это повеление, это наша ответственность есть, то есть принимать участие в трапезе Господней. Вопрос не стоит, а достоин или недостоин. Это следующий момент, когда мы сейчас просмотрим. То есть первое, что мы здесь замечаем, Павел возвращает к истокам. Повеление, участвуйте из нее все. Второе здесь, хлеб, вино, это всего лишь образ тела и крови Христовой. Это не буквальное, это образ. Когда мы возвращаемся, когда мы собираемся вокруг этой трапезы, мы говорим, что это есть образ. Образ тела и крови, которое было пролито за нас. То есть это не буквальное, и оно не для прощения грехов. Это для того, чтобы мы вспомнили цену нашего искупления. Третья сторона. Павел говорит такие слова. «Сие творите в мое воспоминание». То есть здесь другого смысла не имеет. Вот когда мы собираемся на вечерю, совершая это воспоминание Христа. Что сделал Христос? Как Он искупил? Как Он вознесся? Как Он придет? Как Он повелевает нам жить? Это есть именно условие для участия в трапезе. И третье. Возвещать это делать до тех пор, пока Христос не возвратится. Итак, эти 4 условия или 4 повеления, которые Господь говорит. Участвовать в этом должны все возрожденные люди. Второе. Хлеб и вино – это всего лишь образ. Третье. Сие творите в мое воспоминание, то есть для воспоминания Христа, для воспоминания Его дела. И четвертое. Делать это до тех пор, пока не возвратится Христос. Мы этим утверждаем, что Христос грядет. Какова же исходит из этого ответственность тогда к нам, как верующим людям, которым такое ответственное повеление нам участвовать, каким образом? Павел говорит здесь в 28 стихе 11 главы. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Вот если я собрался на вечерю Господню, и это не должно быть сие мгновенное. Знаете, апостолы первое время, они участвовали, они преломляли хлеб каждую неделю по домам, то есть они собирались. Мы сегодня собираемся в месяц раз. Но это не столь важно количественно. Вопрос стоит о том, что мы, зная о том, что приближается трапеза Господа, мы приглашены к этой трапезе. Ты возрожденный человек. Бог тебя пригласил на эту. Это вечеря Господа. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря церкви. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа. Господь тебя лично пригласил на эту вечерю. И поэтому говорит Господь, если ты, подготавливая себя к этой вечере и тебя, ты, рассуждая о себе, испытывая самого себя, ты понял, что у тебя есть какая-то проблема. С кем? Проблема с ближним или проблема с Господом? Что теперь нужно делать? Отложить вечерю. Писание об этом не говорит. Писание говорит, участвуй в нем. Ты дитя мое, я за тебя пролил кровь. Ты должен участвовать. Это мое повеление тебе. А если ты осознал, что ты недостоин, что дальше делать? Знаете, Христос говорил очень ясные, четкие слова в Евангелии от Матфея, 5 главы, 23 стихом. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. То есть вот эта жертва, это есть жертва мирная. Когда мы вспоминаем, то есть жертва, Христос стал жертвой для нас, это мирное. И вот мне повелено принести эту жертву, участвовать в этой трапезе. А я вспомнил, на меня кто-то имеет что-то. Вот Господь говорит, вот у тебя еще время, ты же готовишь, ты же расследуешь себя. У тебя проблема с женой, у тебя проблема с мужем, у тебя проблема с детьми, у тебя проблема с родителями, у тебя проблема в церкви, у тебя проблема еще с кем-то. Иди, реши вопрос до участия твоего. Но участвовать ты должен. Это повеление от Господа. Это не вопрос, что вот я недостоин, я не буду участвовать. Конечно, кроме исключения, когда церковь взяла кого-то на церковную дисциплину, там взыскание или там воздержание, чтобы в определенном служении, или там замечание, и крайняя форма отлучения. Отлученный человек, конечно, не может иметь участие. Но в других случаях повеление от Господа. Мы должны делать шаги, делай шаги. А что быть, как быть, если меня не прощают? Та сторона меня не прощает. Ответственность ложится на той непрощаемой стороне. Я как христианин, я как дитя Бога, я Господь Духом Святым мне напомнил. Сделай вот эти шаги. Я сделал, я пришел, а меня не прощают, меня не слышат. Мне говорят, иди, я не имею с тобой дела. Тогда в том случае я свободен. Я это делаю, потому что я приглашен Господом на эту трапезу. Я делаю это с чистым сердцем, потому что приглашен не кем-то другим, а самим Господом. Поэтому я исполняю то условие, которое Господь создал перед каждым верующим человеком. Вторая сторона ответственности нашей – очищать себя. То есть, когда мы понимаем, что во мне что-то есть нечистое. Вот что говорит апостол Павел 1 Коринфянам 5:7. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. И еще один стих. 2 Коринфянам 7:1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. То есть заметим, что очищение предоставлено мне. И я должен очищаться. То есть, если я знаю, что во мне есть какие-то проблемы личные, есть какие-то греховные мои поступки, которые не угодны Господу, может, никто не знает, может, ни с кем я не имел каких-то конфликтных отношений, но я имею в себе и перед Господом. Господь предлагает, очистим себя. То есть вопрос нечистого подхода к трапезе, этим мы навлекаем на себя беду. оставаться в грехе, мы также навлекаем на себя беду. То есть и в таком случае, и в другом случае мы находимся под прицелом дьявола, и Божье благословение отступает от того человека. И Бог не может защищать человека верующего, находящегося в грехе и не исповедующий свой грех. Независимо от времени, независимо от места расположения, где я могу переселиться в другое место, потому что меня гонит грех мой. Я могу поменять церковь, потому что меня гонит грех мой. Я переезжаю в другую сторону, потому что гонит меня грех мой. Но Бог никуда не делся. Мои отношения с Богом никуда не деваются. Мы остаемся в этом положении навсегда. Поэтому Господь говорит нам о том, очистим себя. И только тогда мы приближаться будем к трапезе Господа. Итак, завершая мою проповедь, я хочу просто напомнить каждому из нас. Каждое возрожденное дитё Божие является приглашенным к вечере Господа. Но если ты покаянный, возрожденный человек, приняв крещение, но по каким-то причинам не участвуешь, ты найди в себе проблему, ищи эту проблему. Ты приглашен на эту вечерю. Ты должен решить эту проблему. Второе. Быть участником трапезы – это привилегия. Мы приглашены самим Господом, Господь, на эту вечерю. Это не вечеря церкви, опять я повторяю. Это не вечеря пастыря. Это не вечеря чья-то. Это вечеря Господа, и ты имеешь привилегию участвовать в этой трапезе. И последнее. Испытать себя – это ответственность твоя, верующий человек. И решить проблемы вовремя, чтобы предстать перед вечерей и иметь общение с нашим Господом. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.
Звучат, звучат слова Христа, молю, прибудь со мной. Чуть слышные слова, слова святых молитв, на небо к Богу вознеслись среди житейских битв. Дорогой Господь, своей пречистой кровью святой.
Сегодня мы размышляли о том, что вечеря Господня – это не обряд, не традиция, а святыня Божия. И за непочтительное отношение к ней следует справедливый Божий суд уже здесь, на земле. Написано: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Эти слова Писания побуждают нас сегодня проверить наши отношения к вечере Господней, чтобы быть достойными звания детей Божиих. Напоминаю, что наша программа выходит по субботам 7 часов вечера и в воскресенье 7 часов утра. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом. И спасибо, что слушали нас.
Дорогой Господь, грех души омой, кровью своей пречистой кровью святой. Дорогой Господь, грех души омой, кровью своей пречистой кровью святой. Спаситель, научи средь шума и скорбей познать цену Твоей крови мне глубже и сильней. С Тобой не страшен мне тернистый скорбный путь. Прошу Тебя, Отец благой, со мной всегда пребудь.